На камышинку перед самым носом садится стрекоза. Крылышки у нее целлофановые. «Крылышки у нее целлофановые», — говорит Иона.
«Я только что то же самое подумал», — говорю я.
«Что ты подумал?» — спрашивает Иона. «Наверное, мне показалось, что он это сказал. От валиума речь стирается, пузыри мысли лопаются. Я давно это заметил». В особняке мама играет арпеджио, разминается. Стрекоза улетела. «А у тебя кошмары бывают?» — спрашиваю я. «Бывают», — говорит Иона. «Про то, что еда кончится». «Ложись спать с пачкой печенья», — советую я. «У Ионы зубы прекрасные, ни одной пломбы, как у улыбчивого мальчишки в рекламе зубной пасты Colgate». «Я о другой еде, Нейтан». «О какой другой еде?» — спрашиваю я. Морзянка-жаворонка слетает с дальних-дальних-дальних звезд. «А той, которую чем больше ешь, тем больше хочется», — отвечает Иона. Кусты смазанно колышутся, будто их заштриховывают. «Понятно, почему ты в нормальную школу не ходишь», — говорю я. Иона накручивает травинку на большой палец и резко обрывает ее. Прут исчезает. «Теперь мы сидим под деревом, так что это другая травинка». Другой обрывок. Валиум бьется и подрагивает в кончиках пальцев, а солнечный свет — орфист. Листья на подстриженном газоне похожи на крошечные веера. «Это дерево гинго», — говорит Иона. «Его полвека назад тогдашние хозяева Слейтхауса посадили. Я выкладываю из листьев гинго очертания африканского континента от Каира до Йоханнесбурга, фут. Иона лежит на спине, то ли спит, то ли просто глаза закрыл. Он ни разу не спросил меня про футбол, не назвал меня геем, потому что мне нравится классическая музыка. Может быть, все друзья себя так ведут? Наверное, прошло какое-то время, потому что моя Африка закончена. Я не знаю, который час, потому что в прошлое воскресенье разобрал наручные часы, чтобы их улучшить, а когда стал собирать заново, то не смог. Почти как у Шалтая-Болтая, какие-то части потерялись». Мама увидела разобранные часы, расплакалась и заперлась у себя в спальне, так что ужинать опять пришлось кукурузными хлопьями. Не знаю, почему она так расстроилась. Часы были старые-престарые, их сделали задолго до моего рождения. Я снимаю листья с того места, где находится озеро Виктория, выкладываю из них Мадагаскар. «Ух ты!» — говорит Иона, подперев голову рукой. Я не знаю, надо ли благодарить того, кто говорит «Ух ты!» и чтобы не попасть в просак, спрашиваю. «А тебе не кажется иногда, что ты совсем другой вид людей? Что тебя из особой ДНК в лаборатории слепили, как в острове доктора Моро, а потом выпустили, чтобы проверить, получится у тебя притвориться нормальным, как все остальные, или нет?» Из особняка доносятся негромкие аплодисменты. «Мы с сестрой и так другой вид», — говорит Иона. «Но проверять это незачем. Нас всегда принимают за нормальных людей. Мы притворяемся, кем вздумается. Хочешь поиграть в лесу и гончих?»
«А мы прошли мимо паба под названием «Лиса и гончие». Он там с 30-х годов существует. И пахнет соответственно. Мы с сестрой игру в его честь назвали. Давай поиграем. Это как догонялки».
«Я и не знал, что у тебя сестра есть».
«Не волнуйся, ты с ней еще встретишься. Так вот, лиса и гончие — догонялки. Начинаем с противоположных концов дома, выкрикиваем «Лиса и гончие! Раз, два, три!» и на счет три бежим против часовой стрелки, пока один другого не поймает. Тот, кто поймает — гончая, а тот, кого поймают — лиса. Ничего сложного. Ну, побежали!»
«Если отказаться, Иона назовет меня слабаком или дебилом». «Ладно». «Только правильнее назвать игру «Лиса и гончая», ведь гончая будет только одна». Лицо Ионы поочередно принимает два или три выражения, которые мне совершенно непонятны. «Что ж, Нейтан, назовем игру «Лиса и гончая».» Слейтхаус высится мрачной громадой. Багряный плющ багря необычного. Окна первого этажа высоко над землей, из сада в них не заглянешь. В них отражаются облака и небо. «Ты оставайся здесь», — говорит Иона у переднего правого угла, — «а я сзади дом обойду. А как начнем, беги против часовой стрелки, вон туда».
Иона трусцой пускается вдоль изгороди астралиста у боковой стены. Я жду, пока он доберется до угла, и замечаю, что в ближайшем окне кто-то движется.
Я подхожу поближе, всматриваюсь. Какая-то женщина. Наверное, еще одна гостья Суаре Леди Норы Грейр или служанка. У нее прическа высоким валиком, как у певиц на старых папиных пластинках. Она морщит лоб, медленно открывает и закрывает рот, как аквариумная рыбка. Похоже, раз за разом повторяет какое-то слово. Я не слышу, что она говорит, потому что окно закрыто. «Я вас не слышу!» — говорю я и делаю шаг к окну. Она исчезает. В стеклах отражается небо. Я снова отступаю, и она появляется, как картинка на коробке хлопьев для завтрака. Наклонишь коробку, и кажется, что изображение движется. Женщина с валиком говорит то ли «сад», то ли «ад», то ли просто «а-а-а». Пока я пытаюсь сообразить, что именно, и он окричит с дальнего конца астролистовой изгороди. «Нейтан, ты готов?» «Готов!» — отвечаю я, снова оборачиваюсь к окну, но женщина уже исчезла. Вернуть ее не получается, сколько ни верти головой. Я занимаю место на углу. «Лиса и гончая!» — выкрикивает Иона, и я тоже. «Раз, два, три!» — кричу я и бегу вдоль астролистовой изгороди. Шлеп-шлеп-шлеп шлепают подошвы моих ботинок, им вторит эхо хлоп-хлоп-хлоп. Иона выше меня, наверное, он меня на сотни метров обогнал. Но все равно я могу стать гончей, а не лисой, потому что на длинных дистанциях важна выносливость. Я выбегаю на боковую тропинку, но вместо Кренберри-авеню вижу только длинную кирпичную стену и высокие ели, и узкую полоску газона, которая смутно проносится мимо. Топочу по тропе, огибаю водосточную трубу, пробегаю еще по одной зябкой тропке, рассеченной лучами света, что проникают сквозь щели высокого забора, увитого колючими плетьми ежевики, снова оказываюсь перед парадным крыльцом, врезаюсь в куст, с него срываются бабочки, кружат оранжевым и черным и красным и белым бураном, одна попадает мне в рот, и я ее выплевываю и перепрыгиваю через каменную горку, спотыкаюсь, но не падаю. Пробегаю мимо ступенек, ведущих к парадному входу, мимо окна с исчезнувшей женщины, сворачиваю за угол и снова топочу по гулкой тропке вдоль астролистовой изгороди. В боку колет, но я не обращаю внимания, а астролист царапает мне руку, будто подталкивает. А мне интересно, кто кого догоняет, я Иону или Иона меня? Но думать об этом некогда, потому что я возвращаюсь на зады Слейтхауса, где еле выше и гуще, а стена расплывчатее, а я все бегу и бегу и бегу за угол туда, где ежевика совсем заплела ограду, колючки царапают лодыжки и шею, и я боюсь, что я лиса, а не гончая, выбегаю на лужайку перед домом, где солнце зашло или село, или пропало, а цветы завяли, и на кусте нет ни одной бабочки, только растоптанные крылышки на дорожке, пудренные следы, одна полумертвая чуть подергивается. Я остановился, потому что дальний конец сада, стена с маленькой черной дверью, все блекнет и расплывается. Не потому, что смеркается. Еще 4 часов нет. И тумана тоже нет. Задираю голову, небо голубеет, как и прежде. Все дело в саде. Сад блекнет. Оборачиваюсь, хочу сказать Ионе, что пора заканчивать игру, что-то случилось, надо позвать взрослых. Жду, что он вот-вот выбежит из-за дальнего угла. Плети ежевики колышутся, как щупальца под водой. Снова гляжу на сад. Там были солнечные часы, но они куда-то пропали. И сливовые деревья тоже. Может, я слепну? Папа бы меня успокоил. Сказал бы, что со зрением у меня все в порядке, но папа в Родезии. Надо маму позвать. А где Иона? Может быть, он тоже пропал? Вот стирается решетчатая штуковина, похожая на туннель. Что делать, если я пришел в гости, а хозяйский сад начинает исчезать? Пустота надвигается грозовой тучей. В конце тропинки, среди зарослей ежевики, появляется Иона, и я на миг успокаиваюсь, потому что он наверняка знает, что делать. Но фигура бегущего мальчика становится расплывчатой, превращается в рычащий мрак с мглистыми глазами, устремленными на меня, и клыками, которые вот-вот довершат свое дело. И мрак топочет за мной медленно, но верно, огромный, как конь на полном скаку. И я бы завопил, но не могу, в груди плещется удушливый, тошнотворный ужас. Я задыхаюсь. Волки, зима, кости, хрящи, кожа, печень, легкий, голод, голод, голод и... «Беги!» — Я бегу к ступеням Слейтхауса, ноги оскальзываются на гравии, как во сне, и если упаду, то мрак меня поймает, еще миг, и я карабкаюсь на ступеньки и хватаю дверную ручку, лишь бы повернулась. Она не поддается, ох, не может быть! Царапины на ребристом золоте заело, поворачивается, нет, не поворачивается. Тяну, толкаю, поворачиваю, выкручиваю, падаю ничком на колючий коврик в прихожей на черную белую плитку, вижу, как будто в картонную коробку. Коробку глухо сдавлено.
«Нейтан, что случилось?»
Стою на ободранных коленях на ковре в прихожей. Сердце трепыхается. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп. Все медленнее и медленнее. Опасность миновала. Леди Грейр стоит с подносом в руках. Из носика железного чайничка змеится пар.
«Тебе плохо? Позвать маму?»
Ошалело встаю. «Нора, там снаружи что-то есть».
«Погоди, я не пойму, что там снаружи?»
«Ну, такое... похожее на...»
«На что оно похоже?»
«На собаку».
«А, это Изи, соседская собачонка. Безмозглый клочок шерсти. Вечно к нам в огород забирается. Прогонять жалко, она безобидная».
«Нет, это большая, и сад исчезает». Леди Нора Грейр улыбается, только я не понимаю, почему.
«Ах, у детей такое богатое воображение. Двоюродные братья Ионы целыми днями сидят перед телевизором со своими видеоприставками Atari или как их там. Космических захватчиков из лазерных пушек расстреливают. Я им говорю, что на улице погода замечательная. Предлагаю погулять, а они только отмахиваются. Да-да, тетя Нора, хорошо».
Пол в прихожей выложен черной и белой плиткой, как шахматная доска. Пахнет кофе, полиролем, сигарным дымом и лилиями. Сквозь ромбики дверного оконца виден сад. Никуда он не исчез. В дальнем конце все так же чернеет маленькая железная дверца, выходящая в проулок Слейт. Наверное, у меня воображение разыгралось. Из гостиной на втором этаже слышны звуки песни «Жаворонка» Чайковский. Мама исполняет.
«Нейтан, тебе плохо?» — спрашивает Нора Грейр.
Из библиотечно-медицинской энциклопедии мне известно, что в редких случаях от валиума начинаются галлюцинации. Об этом необходимо немедленно уведомить врача. Похоже, я редкий случай. «Нет, со мной все в порядке», — отвечаю я. «Мы с Ионой играли в лесую гончу, и я заигрался».
«Я так и знала, что вы с Ионой подружитесь. Вот как твоя мама с Ягоди. Кстати, поднимайся в гостиную». По лестнице два пролета, а я позову Иону, и мы эклеры из кухни принесем. Ступай же, не стесняйся.
Я снимаю ботинки, аккуратно ставлю их в прихожей и поднимаюсь по ступенькам. Стены обиты деревянными панелями, а ковер на лестнице пушистый, как снег, и кремовый, как нуга. На лестничной площадке стоят высокие напольные часы, натужно покряхтывают хрип-храп, хрип-храп. На стене висит портрет девочки младше меня, веснушчатой, в викторианском наряде, прямо как живая. Перила скользят под пальцами. Затихает последняя нота песни «Жаворонка», раздаются аплодисменты. Аплодисменты маму радуют, а когда ей грустно, то ужинать приходится бананами и печеньем. На следующем портрете густобровый военный в мундире королевского фузелерного полка. В мундирах я разбираюсь, потому что папа подарил мне книгу о полках британской армии, и я ее наизусть выучил. Хрип-храп, хрип-храп, кряхтят часы. У самой лестничной площадки висит портрет изможденной дамы в шляпке. Дама похожа на миссис Стоун, нашу преподавательницу религиозного просвещения. По выражению ее лица, даже мне ясно, что ей здесь не нравится. Я бы так миссис Маркони и сказал, если бы она спросила. С лестничной площадки еще один пролет уходит вверх и направо, к светлой двери. Напольные часы очень высокие. Я прикладываю ухо к деревянному корпусу, как к груди, вслушиваюсь в стук механического сердца. Хрип-храп, хрип-храп. Циферблат цвета старой кости, без стрелок. Вместо них выведены слова «время есть», а под ними «время было», а под ними «времени нет». Поднимаюсь по второму лестничному пролету. На стене портрет парня лет 20 с прилизанными черными волосами и сощуренными глазами. На лице такое выражение, будто он только что содрал обертку с подарка и не понимает, что это за штука. Я узнаю женщину с предпоследнего портрета. У нее прическа валиком. Эту даму я видел в окне. Та же прическа, те же болтающиеся серьги, а вместо теней, размазанных вокруг глаз, мечтательная улыбка. Наверное, эта дама — знакомая Грейеров. На шее у нее бьется лиловая жилка, а мне на ухо кто-то нашептывает:
«Беги быстрее, уходи тем же путем, как пришел».
«Что?» — переспрашиваю я вслух. Шепот прекращается. Да и был ли шепот? Это все валиум. Может, не надо его больше принимать? До светлой двери остается несколько шагов. Из гостиной слышен мамин голос.
«Нет-нет, Игуди, это будет чересчур. Здесь есть кому блистать, кроме меня».
Негромкий ответ сквозь дверь не разобрать, зато слышен смех гостей. И мама тоже смеется. Она давно так не смеялась.
«Вы меня балуете. Вашей просьбе отказать невозможно», — говорит она и начинает играть дельфийских танцовщиц Дебюсси.
Сделав два шага, я оказываюсь вровень с последним портретом. На портрете я. Нейтан Бишоп. В той же одежде, которая сейчас на мне. Твидовый пиджачок, галстук бабочка. Только глаз на портрете нет. Большой нос мой, прыщ на подбородке тоже мой, он там уже неделю. Шрамы под ухом от клыков мастифа мои, а глаз нет. Это шутка? Надо смеяться? Не знаю. Наверное, мама послала Нори Грейер мою школьную фотографию и фотографии моей одежды, а художник все это нарисовал. Другого объяснения у меня нет. Вряд ли валиум в этом виноват. Или все же виноват? Я промаргиваюсь, гляжу на портрет, пинаю деревянную панель на стене, не сильно, но большой палец на ноге болит. Раз я не просыпаюсь, значит, я не сплю. Часы тикают хрип, храп, а я дрожу от злости. Я сразу понимаю, что злюсь. Злобу определить легко. Злоба — это когда внутри все кипит, как вода в чайнике. Почему мама решила надо мной подшутить в тот самый день, когда велела мне вести себя нормально? Обычно я дождался бы, пока мама доиграет Дебюсси, но сейчас мне не до приличных манер. Я дотрагиваюсь до ручки светлой двери. —